носить ладанки на груди». Как-то зловеще прозвучали слова одного архимандрита, что монахи не могут без храма, впадают в уныние и т.п. Я и о себе подумала, как бы не стать ладанозависимой. Вы, Анатолий Иванович, как хотите, но ведь получается, что входишь в храм, и вот попадаешь в рабство греха, ведь слегка наркоманишь, а за час-два прилично надышишься. Ничего себе благодать! Барское сознание иерархов Московской патриархии не может, конечно, снизойти до решения таких вопросов. Эти лица вне критики, они почти небожители. А вы, Анатолий Иванович, когда вам скажут, что современный черт боится ладана, не верьте. «Да, верно», — сказал Спаситель, — «теперь власть тьмы». С христианской любовью, Людмила Алексеевна. Эта женщина уже писала на радио «Свобода» и так вольно с православной точки зрения писала, что я сказал в одной из передач, что она по существу уже не православная, а протестантка, бессознательная протестантка, как очень многие люди в России, считающие себя православными. А на самом деле они то ли протестанты, то ли не поймешь кто. И что я не удивлюсь, если через какое-то время она уйдет к баптистам или к другим протестантам. Это было несколько лет назад. Похоже, так и случилось. Что ж, как к церкви у каждого свой путь, так и из церкви. Письмо из Орловской области. Я родился в Донбассе, работал на шахтах городов Стаханова, Антрацита, Ровеньков. В 97 году перебрался с семьей в Россию, на родину предков. У меня два родных брата. Старший – гражданин Украины, младший – Израиля. Средний, то бишь я, гражданин России. Нынешние времена для Израиля не самые лучшие. Тем не менее, Володя в последнем телефонном разговоре, хоть и был под шофе, заявил трезвое: «Я живу в демократическом государстве». Мне же крыть нечем, кроме как сказать самому себе, что он уехал на все готовое. В Украине демократия с трудом, но приживается. Это говорит и мой старший брат, и я сам вижу. А в России откат. На свое бытие жаловаться не могу. Все хорошо, хотя нищета. Пишу вам на обратной стороне накладных. Не было бы хуже. Многих удивляет то, что, приехав в Россию буквально с ручной кладью, моя семья смогла построить приличный дом. Секрета нет. 8 лет пришлось работать в Москве и батрачить в Подмосковье. Отказывали себе во всем. Спали по-быстрому, отдыхали на коротке, выворачивали карманы перед ментами, отдавая им последние червонцы. Да, на родине предков и граждане России. Так мы соприкасались со своим государством, которое ставит себя выше всех государств Земли. Сейчас оно рушится в умах многих. Надежда на лучшее есть, оснований нет. Уходить от этой системы нужно решительно, мирно, легально, парламентским путем. Это называют цветными революциями. У многих российских политиков понятия об этом более выразительные, чем сам предмет. На том и стоят. И брату мне сказать нечего. С уважением, Владимир Хрыков. Письмо из Северного Казахстана. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. У нас девальвация наступила как раз на мой 30-й день рождения. Уже к концу дня многие магазины закрылись, переписывали ценники. Люди закупают спички, соль и макароны. Местные деньги подешевели на четверть. Впрочем, для меня эта новость не стала неожиданной. О грядущей девальвации на иностранных сайтах заговорили еще в декабре, и я успел подготовиться». Нас уверяли, что наша страна успешно обходит кризис благодаря мудрой и взвешенной политике партии и правительства. Опять наступает бардак. В прошлом году решил всерьез взяться за немецкий. Не ищу я золотых гор, конечно. Просто хотелось бы пожить в Европе. Надоела серость, которая давит все сильнее. Было время, почти целое десятилетие, когда наши люди вроде бы стали распрямляться, лучше жить материально. Но в то же время появились какие-то маргинальные привычки. Если выкидывают мусор, то мимо мусорки. Если машина крутая, пусть все об этом знают по гудкам клаксона и блатной музыки. Если праздник, то пить до потери сознания и петь под караоке до третьих петухов. Я часто чувствую себя инопланетянином. Я не очень верю в Россию, которая стала напоминать мне мой Казахстан, всесилием чиновничества, бессилием обычного гражданина. Я хочу уйти от здешней серости и дикости. Интересы замкнуты только на выживании. С наилучшими пожеланиями, Максимов. Этот молодой человек живет в Северном Казахстане, но похожие письма, как знают слушатели «Свободы», пишут нам русские из самых благоустроенных стран о серости жизни, узости, интересов. Пишут не только письма на «Свободу», пишут романы, повести, рассказы, посылают в Москву, в серьезные журналы, там это печатается. Уже существует целая литература выходцев из России, разочарованных Западом, но не думающих его покидать. Юная героиня одного из таких сочинений страшно недовольна тем, что у всех, в том числе и у нее, все есть, и каждый болтает, что ему вздумается. Она хочет, чтобы, цитирую, «при свободе слова никто не говорил ничего глупого или пошлого, чтобы свободное слово было все, как есть, культурное и хорошего вкуса». Этой девушке и таким, как она, в известном смысле хуже, чем вам, господин Максимов. Вы надеетесь, что славные бубны за горами, а эти люди уже там. И дальше им ехать от тамошней серости и дикости некуда. Ехать некуда, зато есть куда идти, скажет верующий человек. Но это уже другой разговор, он не по моей части. «Здравствуйте, Анатолий Иванович», следующее письмо. «Иногда смотрю новости по ОРТ, и вот хочу занять ваше внимание следующим наблюдением. В начале года говорящая голова сообщает, что премьер-министр России объявил о программе модернизации вооруженных сил. Это в разгар кризиса. Ну, думаю, это их дело». В конце марта показывают другой сюжет о том, как здорово в российской армии умеют выдувать муляжи военной техники. На экране дутые танки, дутые самолеты, дутые пусковые установки и т.д. И что же я, обычный человек, должен теперь думать о российской армии? Ведь я могу тут заключить, что руководство России, дабы обмануть врагов, решает переплюнуть князя Потемкина. А денежки на модернизацию в таком случае на что пошли? Или это и есть обещанная модернизация? Видимо, кризис таки дает о себе знать, рождая теперь уже Потемкинскую армию. Но остается вопрос, зачем и для кого нужно было показывать эту дутую армию? Это все, о чем я хотел вам сообщить. С уважением, Роман. Вы меня извините, Роман, но если российский премьер-министр назовет ваше письмо злопыхательским, мне трудно будет с ним спорить. И это ваше цензорское замечание телевизионному начальству. Зачем показывать? Я в таких случаях невольно ему сочувствую. Мало путинских цензоров, так еще и зритель туда же. Не скажет просто «мне не понравилось», а непременно «зачем показали?». Раз мне не понравилось, значит, не надо было показывать. Обязаны были предвидеть, что мне не понравится. Уважаемый Анатолий, следующее письмо. «Жизнь сложна. Я не вижу принципиального различия между странами, старым светом, новым, Россией, СССР и т.д. Выгнали СССР из Афгана. Унизительно сдох СССР. И что? Мир настал. Мы в Чечне воюем, Грузию бомбим, Украину обижаем. Ну а правовой Запад в Косово резню остановил? Безнаказанно бомбить с безопасного расстояния не в счет. В Ираке чего искали? Лучше сделали, чем было. Дома у нас в Москве тогда странно взорвались, так и в Нью-Йорке с близнецами не все ясно. Путин не тот, но он хоть дело делает. Его есть за что уважать. Есть попытка продлить его полномочия на несколько сроков. А сколько раз Рузвельта избирали? Роль личности в истории никто не отменял. Миром правят не демократы, не жидомасоны, а деньги. Я когда на наших демократов смотрю, то всегда прикидываю, сколько стоит оранжевый плакат, палатка на Майдане, футболка с зубром. Деньги не народ дает, у него нет. Прелесть демократии в ее управляемости. Кто-то в мире страдает о свободе российского, украинского, грузинского, киргизского и т.д. народов. Не верю. Все, в конце концов, вся правовая риторика, продолжает автор, демократические стенания ради экономического превосходства одних стран над другими, естественный отбор, так сказать, о себе любимом. Я еще Хрущева на мавзолее помню и всегда неплохо и свободно жил. Блата не было. Был врачом, служил в армии 10 лет, пока хотел. уволился, занимался бизнесом, учился. В 45 пошел учить английский, закончил академию. И сейчас работаю, хожу в тайгу на охоту, счастлив в семье. Дело надо делать, господа. Мы нужны только себе. Будьте здоровы, жить надо долго. С уважением, Владимир. В кои веки пришло на свободу письмо от человека, довольного не только собой, но и своей жизнью. Доволен же он потому, как мы слышали, что всему знает цену. А цена в его глазах выражается звонкой монетой. Закон и совесть — это все дымовая завеса, за которой скрывается одно — алчность, что в Америке, что в России, что в Тибете. Такой взгляд называется циничным. Циник уверен, что в мире действует правило «умри ты сегодня, а я завтра», и никаких других правил. Мне кажется, в свое время он горячо верил, что после совка все будет так хорошо, как ему и не снилось. Но сам для этого не ударил палец о палец. Безучастный человек. Таких в России подавляющее большинство. Вот они и живут не совсем так, как им мечталось, а теперь уже и не мечтается. Но то, что этот счастливый человек не видит принципиальной разницы между свободным миром и своей страной, не означает, что разницы нет. В свободной стране в наличии, например, конкуренция, и достаточно честная. Способному человеку легче проявить себя, расцветают таланты, и результаты налицо. Посмотрите на жилище американца в 1000 километрах от американской столицы и на жилище русского в 10 километрах от Москвы. Сравните доходы на душу населения, сравните научно-технические достижения. Письмо из Киева. Сколько смелых, умных, прекрасных людей погибли за право говорить правду властителям. Дайте только мне микрофон, когда-то думала я. Моих правдивых слов они испугаются, как яркого света тараканы, устыдятся своих преступлений и затрепещут перед наказанием. Дудки. Сегодня мы живем в атмосфере свободы слова. Конечно, большое достижение в том, что никого не забирают ни в кутузку, ни в дурдом. А зачем это делать, если обнародованная чистейшая правда сама по себе ничего не меняет? За последние годы все слои общества наговорились всласть. А каков результат? Количество сказанного не перешло в качество сделанного. Свобода слова не остановила в нашей стране подлостей, присущих власти. Наравне с правдивыми словами свободны лживые. Правда тонет, опутанная наглым обманом, как сетями. Ложь прекрасно держит удар. Мы зависли, как неисправный компьютер. Нет-нет, да и хватается возмущенная толпа даже в Европе за камни и горючую смесь. Начинаешь думать, что без какого-нибудь бунта не обойтись и у нас, в Украине. Это ужас, ужас, ужас. Неужели нужна кровь, чтобы хорошо встряхнуть наших правителей, всю страну, ее дремучий народ? Буду рада услышать, что мои рассуждения ошибочны. Можете меня представить как угодно. Петровой, Сидоровой, Волковой. С неким умыслом я представляю эту женщину под всеми тремя фамилиями. Петрова, Сидорова, Волкова. Обычно говорят так: на кой это свобода слова, если Васька слушает да ест? С человеком, который разочарован на такой манер, не хочется вступать в беседу. На что он, собственно, жалуется? На то, что нет на свете начальника, который проснется однажды утром и превратить свободу слова в непосредственную производительную силу. Взрослое дитё. А вот госпожа Петрова Сидорова Волкова уже не дитё. Она и разочарована, и возмущена, но по-взрослому. И это главное, что произошло со многими людьми в Украине за годы после Оранжевой революции. Они повзрослели. Смотрите, эта женщина верила, что свобода слова сразу изменит жизнь, образумит и вразумит власть. Не вышло. И что? Госпожа Петрова Сидорова-Волкова не говорит «ну ее, свободу слова». Она говорит: «ну что ж, печально, горько, не хочется, а придется, видно, принимать более крутые меры». Она готова действовать, а не ныть, и боится только крови, и правильно делает, что боится. Значит, постарается обойтись мирными средствами. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Анатолий, здравствуйте. Следующее письмо. Ваши передачи слушаю редко. Правда, иногда читаю тексты на сайте. Общее впечатление. Вы ненавидите все, что связано с СССР и далее с Россией. В то же время безоговорочно поддерживаете политику США, хотя, наверное, понимаете, что истина почти всегда где-то посередине. А у вас получается, что истина прописана в США. И все же у меня к вам вопрос. Предыдущий госсекретарь США как-то заметила, что у них с Россией разногласия по статусу Абхазии и Южной Осетии. Тут же хочется спросить, а разногласия по Косово уже устранены? Или там уже все сделано по сценарию Америки, и поэтому вопросов нет? И почему Запад твердит об оккупации Россией, Абхазии и Южной Осетии? Россия официально признала эти страны, установила дипотношения и действует в правовом поле. Зачем что-то придумывать и додумывать? В то же время все должны понять, что даже если теоретически предположить, что признание было ошибкой, то все равно обратного пути нет и быть не может. Так что и это проехали. Что вы по этому поводу скажете, Олег? Я скажу, Олег, кое-что только насчет правового поля, об остальном как-нибудь в следующий раз. Выйдите из подъезда своего дома. Там на лавочке сидят пожилые женщины. Рядом на детской площадке мужчины. Скажите им, сначала женщинам, потом мужчинам, что они живут в правовом поле. Потом заговорите с ними про Абхазию и Южную Осетию. Скажите, что и там российская власть действует в правовом поле. А потом напишите мне, что вам ответят ваши собеседницы и собеседники. Пишет господин Баринов. Примерно год назад я вам писал насчет разделительных рубежей в ЕС. Они появятся, когда похужеют дела. Как видите, не так уж я был неправ. Кризис так и способствует росту пограничных столбов в той или иной форме. Но и это пройдет, как верно говаривали древние. Тут на днях позвонил старый друг и спрашивает, что это за кризис, о котором только что из утюга не передают? Что, наша деньга доллары, что ли? Или у нас все сделано и больше нечего делать? И то правда. Работа – единственное лекарство от кризиса. Держись подальше от жадности и мотовства, все и образуется. Да ценить надо маленькие радости жизни, а то нам или все, или ничего. Второй мой корефан по интернету связался с друзьями в Штатах, тоже про кризис их пытал. Так они в том смысле отвечали, что от него первого слышат про этого зверя. Бензин у них там подешевел. А бедным правительство как помогало, так и помогает. С интересом прочитал ваше письмо, господин Баринов. Спасибо. Действительно интересно. О кризисе только из утюга не передают. И не вчера начали, а ваш старый друг так до сих пор и не понял ничего. Хотя его настроение мне нравится, как и ваше. Философское и рабочее настроение людей сейчас – это лучшее лекарство от кризиса. Так и ученые считают. Это, кажется, единственное, в чем у них нет разногласий. Об остальном спорят. Я, например, себя успокаиваю высказыванием Карла Маркса. Пока существует человек, будет существовать и материальное производство. Тут я должен объясниться со слушателями, которые пишут на экономические темы, то есть предлагают свои решения мирового финансово-экономического кризиса. Я уже боюсь таких писем. Если у экономистов нет одной точки зрения, то чего ожидать от остальных? Тут у меня две трудности. Во-первых, не тянет отзываться на эти прожекты, потому что я ведь тоже не экономист. И мне не очень хочется смешить или раздражать специалистов. Во-вторых, часто пишут такое, что не делал... Во-вторых, часто пишут такое, что не лезет ни в какие ворота с любой точки зрения. Вот типичное высказывание. Американцы живут в кредит, за который расплачивается весь мир. Экономисты – нобелевские лауреаты. Ау, где вы? Кто из вас хоть раз заявил об опасности кредитования всем миром американцев? И прислушались бы американцы к этому. Получается, благотворительность американцев тоже за счет остального мира. Автор этого письма – большой поклонник Путина. Знает ли он, что правительство Путина только что купило, не за рубли, разумеется, очередную гору американских облигаций? Больше России их накупили только Китай и, кажется, Япония. Для чего? Почему? Для того, чтобы не пропали сбережения страны, а надежнее место для хранения денег, чем США, несмотря ни на что, в мире нет. Сообщала об этой покупке российская пропаганда своему населению. Нет, конечно, или сообщила, но мельком, так, чтобы никто ничего не понял и не запомнил. Зато о том, что американцы опирают весь мир, а сами ничего не делают, говорится ежечасно, и только что не из утюга, как выразился друг господина Баринова. И это в головы западает и производит там свою работу. И вот я представляю себе положение Виктора Амвросиевича Хандельды. Это он написал, что американцы живут за счет остального мира. Как он будет теперь совмещать любовь к Путину, ненависть к Америке и то, что Путин всей денежной мощью государства российского ее поддерживает? Вот потому что я не хочу, чтобы взрывались головы таких слушателей свободы, а заодно и моя голова, в которой тоже не семь пядей. Вот поэтому я и откладываю в сторону большинство таких писем. Мне, правда, могут сказать, если у вас в передаче звучат самые дикие политические суждения, то почему не могут звучать такие же экономические? Ведь, в конце концов, это ваша обязанность представлять все разнообразие слушательских мнений. В общем, надо как-то выкручиваться, а как я окончательно не решил, тем более, что и руководители некоторых крупных государств показывают не больше подкованности, чем мы грешные. Может быть, пока я буду решать, кризис закончится. Вот, кстати, и господин Науменко Юя пишет. Я часто слышу в вашей передаче критику России, но я хочу поговорить об Америке. Ведь все беды идут от Америки. Америка помогла развалить Советский Союз. Почему на земной планете всюду идет вражда? Только из-за Америки. Лезет в каждую страну, а теперь лезет на Россию. Так ей хочется уничтожить Россию. Всякими хитростями приспосабливается. И Горбачеву создала хорошую жизнь. Его надо расчленить на мелкие части за развал Союза. Эту Америку надо уничтожить. Собрались бы все страны и уничтожили, чтобы людям жилось спокойно. Да, господин Науменко, и где бы тогда Россия хранила свои сбережения? И весь мир тоже. Пишу вам из поселка Копысь Оршанского района Витебской области следующее письмо. У нас родился президент Белоруссии. В августе 2007 года он посетил наш поселок, был на открытии моста через Днепр, а также на открытии сырзавода. Там его спросили, как называть сыры. Он сказал: «Называйте, как хотите, только лукашенковским не называйте». Потом подкорректировал: «Назовите купаловским». Рядом с поселком Копысь находится филиал музея Янки Купалы, белорусского поэта. И еще президент сказал: «И павловским назовите». Павлов – это мэр Минска, который спонсировал народные деньги на строительство сырзавода. Вот и выпустили, Иванович, сыр купаловский с изображением Янки Купалы. Хочу услышать ваше мнение по этому вопросу, хотя считаю, что если бы в России выпустили колбасу пушкинская с изображением Пушкина, народ разорвал бы идейного вдохновителя на части. Николай Михайлович Рыбаков. Вы не написали, Николай Михайлович, о сыре павловский. Его тоже выпускают или только купаловский? И как он на вкус? Что говорят люди? Есть водка смирновская, шустов или это коньяк? Жириновская. С демократической точки зрения не было бы, по-моему, ничего особенного и в пушкинской водке. А может быть, она уже и есть, не знаю. Да и в колбасе. Перед законом, как и перед покупателем, или лучше, может быть, сказать, перед духом демократического закона, перед рыночной стихией все равны. И Смирнов, и Шустов, и Пушкин, разве что Жириновский чуть равнее, наверное. Тем временем Евгений Карасев из Омска прислал свои мудрые мысли. Среди них такие: «Коррупционер – плохой пример. Вот было бы классно, если бы все украденное оказалось фальшивым. При гидравлическом ударе рвутся трубы, при экономическом – экономические связи. Финансовый кризис, как и любое другое явление, не берется ниоткуда и не уходит в никуда». И так далее. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-300, Прага-1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свободанews.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас общество пропитано жестокостью и насилием.
Угонщик признался ему, что хотел покончить с собой, но у него не хватило смелости.
Кто-то может сказать: подождите, я думал, что вы против войны. Почему вы просто не выведете всех оттуда?
В Азербайджане к 1 году лишения свободы приговорен главный редактор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».